Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники, настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы, как обычно, в это время поговорим о вчерашнем воскресном апостольском чтении. И вчера мы читали отрывок из послания святого апостола Павла к Ефесянам, 5 глава с 8 по 19 стих. И вот что пишет апостол. «Итак, вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить». Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся тайным, явным свет есть. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дрожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Для того, чтобы нам понять контекст этого отрывка, я прочитаю главу сначала, с первого стиха. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношении и жертву Богу, в богоухание приятное. Обут и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие, пустословие и смехотворство неприлично вам, а напротив благодарения. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света». И дальше идет отрывок, который мы прочитали уже. И, наверное, мы начнем все же с первого стиха главы, чтобы нам увидеть контекст речи апостола. «Подражайте Богу, как чада возлюбленные». Христианская этика – это этика подражания Богу. И тут очень важно, что она строится на нашей новой идентичности, на том, кто мы такие. Кто мы такие по дару крещения? Мы чада возлюбленные, мы любимые дети у Бога. Если говорить это на современном русском языке, откуда мы это знаем? Мы это знаем из Священного Писания. Например, в Евангелии от Иоанна сказано: о тем, которые приняли его, верующим во имя Его, он дал власть быть чадами Божьими. Или апостол Иоанн говорит: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии», но еще не открылось, что будет. «Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Святой апостол Павел в послании к Галатам говорит: «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Все вы сыны Божии, по вере во Иисуса Христа». Или он говорит в послании к римлянам, что Бог не дал нам духа страха, но духа усыновления, который мы взываем «Авва, Отче». То есть через крещение и веру мы приобрели усыновление Богу. И тут важно отметить, что иногда люди говорят: ну разве не все люди дети Божии? В библейском контексте нет, не все. Все люди являются Божьими творениями. Бог любит всякого человека, Бог всякого человека сотворил, Бог каждого человека призывает к жизни вечной. Каждый человек призван к тому, чтобы стать чадом Божиим, но изначально мы не являемся чадами Божиими, изначально мы отпали от Бога в грех, и под чадами Божиими апостол имеет в виду тех, кто приняты, прощены, усыновлены Богом. Тех, кто пребывает с Богом в определенных личных отношениях, тех, кто пребывает с Ним в общении. Итак, мы сделаны Божьими чадами, и это важно для апостола Павла. Все его этические наставления, все его указания, как вам следует себя вести, они основаны на факте нашего искупления, на том, что мы получили совершенно новый статус, совершенно новые отношения с Богом через веру и крещение. Это важно помнить все время, потому что очень часто люди в своей жизни, в том числе в религиозной жизни, они исходят из того, что наш статус – это, ну, наше достижение, это некая награда на делах. Как потопаешь, так и полопаешь. Вот ты сначала веди себя хорошо, а там мы посмотрим, примут тебя или нет. Апостол говорит о другом: вас сначала приняли, и вы должны теперь вести себя, исходя из этого. Вы должны теперь жить в соответствии с вашим новым статусом. Вы совершенно новые теперь существа. Вы теперь чадо Божие. Что из этого следует? Бог нас сделал своими любимыми чадами во Иисусе Христе. Бог нас усыновил, Бог нас сделал своими. Что из этого следует? Подражайте Богу, как чадо возлюбленные. Любимые дети, они, естественно, подражают отцу. У них это получается почти непроизвольно. Они делают то, что делает отец, если их отец добрый, благочестивый человек, они ему подражают. Если отец дурной человек, они ему тоже подражают. Дети копируют поведение отца. Это совершенно естественно. Ну, каких-то других значимых взрослых в их жизни. Но прежде всего, конечно же, дети подражают своему родному отцу. И вот христиане, будучи чадами Божиими, они подражают своему небесному Отцу. Они подражают Ему прежде всего в любви. Подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношении жертву Богу в богоухание приятное. Святой апостол Иоанн говорит в своем послании: «Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Откуда мы узнали, что Бог нас любит? Это, вообще говоря, не считается в истории религии каким-то фактом. Я помню, когда я слушал цикл лекций о древнегреческой мифологии, и лектор там с самого начала предупреждал, что мы вот, когда мы произносим слово «Бог», мы представляем кого-то праведного и любящего. И надо помнить, что языческие боги, в частности греческие, они совершенно не таковы, они не являются ни праведными, ни любящими. У них могут быть фавориты, как у человеческих аристократов могут быть фавориты, но никак нельзя сказать, что античные боги любят человеческий род или праведны, ничего подобного. Они были вот именно такими языческими божествами, и на этом фоне возвещение о том, что Бог любит человеческий род, Бог любит конкретно нас, оно было новым, оно было неожиданным, и оно остается неожиданным. Откуда мы знаем, что Бог нас любит? Из того, что Христос умер за наши грехи. Христос возлюбил нас и предал себя за нас. Приношение жертвы Богу, богоухание приятное. Христос проявил свою любовь к нам тем, что Он за нас умер. Этим Он засвидетельствовал, что Он нас любит, Он желает нас привлечь к себе, Он желает вернуть нас в общение с Отцом, и этим Он засвидетельствовал свою сильную, неотступную, надежную любовь. Мы призваны в нее уверовать. Вот вера — это некий акт воли. Вера — это не что-то такое, что на нас просто сваливается, это не теплое чувство, чувство — это отдельно совершенно. Мы призваны поверить. Ну, что значит поверить? Поверить в то, что мы любимы, искуплены и приняты Богом. Это не вопрос того, чувствуем мы это или нет. Иногда у людей бывают мистические переживания. Иногда Бог посылает им эти переживания для того, чтобы они могли обратиться к Нему. Вот им это полезно. Вот им, вот некоторым людям, вот такой у них духовный путь, так им Бог определил, что для них полезно обратиться к Богу. Вот для этого нужно им его пережить, его присутствие. Бог может дать такой опыт, когда человек осознает присутствие Бога и осознает, что Бог есть любовь, что Бог любит его лично, что Бог никогда его не бросит, никогда от него не отступится. Но мы обычно призваны ходить тут верою. Мы можем это чувствовать, можем это не чувствовать. Человек может чувствовать необычайную теплоту и умиление на молитве, он может ничего не чувствовать. Человек может чувствовать огромное утешение в храме, а может ничего не чувствовать. Вера — это не когда мы чувствуем, а когда мы принимаем как истину то, что говорит нам Писание, то, что говорит нам Слово Божие. Мы дерзаем поверить. Вот как Христос говорит: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». В вере есть дерзновение, это такое решение поверить, что Творец мироздания, что Бог Вселенной любит меня, Он стал человеком, Он предал себя в жертву за мои грехи, Он искупил мои грехи честной своей кровью, и вот то, что Бог меня любит, есть предмет веры. Я этого могу не чувствовать, я этого могу не переживать. Я могу не испытывать каких-то теплых переживаний, эмоций, непосредственного опыта Божьего присутствия, но Слово Божие, Священное Писание мне говорит, что Бог меня любит. Я это принимаю, я принимаю решение жить, исходя из этого. Как бы я себя вел, если бы я был абсолютно уверен, что Бог меня любит? Как бы я себя вел, если бы я был абсолютно уверен, что Христос меня возлюбил, Христос меня никогда не бросит. Я могу полагаться на Иисуса Христа, который не бросит меня никогда. В человеческой жизни вот такой результат грехопадения, такое наше бедственное состояние, что мы все время хотим абсолютно преданной, абсолютно не колеблющейся любви, которая нас никогда не бросит. Мы пытаемся это найти в других людях. Мы находим, мы спотыкаемся, мы сами не можем такую любовь явить. И это трагедия человеческого существования, поскольку человеческое сердце ищет этой вечной, неотступной, надежной любви, для которой человек создан, и не находит. И вот Священное Писание нам говорит: у нас есть такая любовь, Христос нас возлюбил. Христос возлюбил нас вот этой неотступной любовью, и мы можем на Него положиться, мы можем на Него рассчитывать. Он нас не бросит. Он искупил нас, Он усыновил нас Богу, мы теперь Ему родные. Представьте себе ребенка, который был сиротой, у него была тяжелая жизнь, он привык к тому, что от людей не стоит ожидать ничего хорошего, что людей надо опасаться, от них надо шарахаться. И представьте себе, его усыновили в добрую, любящую семью. Ему будет трудно поверить в в то, что его любят, в то, что его приняли, в то, что его никогда не бросят, в том, что он здесь навсегда, в том, что он член этой семьи, в том, что он будет здесь расти теперь, в том, что вот он здесь будет так, как если бы он здесь родился. Ему в это очень трудно поверить, потому что весь его предыдущий опыт говорит о том, что так не бывает, что людей надо опасаться, что никто тебя не любит. Если кто-то делает вид, что он тебя любит, значит, ему что-то от тебя надо. А ему очень сложно в это поверить, но он должен в это поверить, потому что это правда. Вот так и мы, когда мы приходим к Богу, мы приходим со своим опытом жизни в падшем мире. Мы сами грешные люди, мы постоянно натыкались на других грешных людей. У нас есть тяжелый опыт отношений друг с другом. И нам трудно поверить в то, что нас могут любить полностью безоглядно и безоговорочно. Но Христос нас именно так и любит. Как, например, сказано у пророка Исаии: «Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так я поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя». Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, но милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Или в другом месте сказано тоже у пророка Исаии: забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. И любовь Божия простирается до того, что Бог стал человеком в Иисусе Христе, умер за наши грехи и воскрес из мертвых. И мы можем на Него полагаться. Все будет хорошо. Почему? Потому что Христос нас возлюбил. Потому что Он нас не бросит. Потому что мы можем на Него положиться. Мы знаем, что Он нас не бросит. И это меняет всю нашу жизнь. Когда мы открываемся навстречу этой любви Божией, это меняет всю нашу жизнь. Как пишет дальше апостол: «Обут и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым». «Обут и всякая нечистота и любостяжание» — вот человек, который не имеет веры, который не имеет надежды, не имеет упования, это человек, который живет в тоске и в страхе. И он пытается это чем-то заполнить, он пытается это чем-то анестезировать. Когда у человека нет Христа, у него есть только перспектива его неизбежной старости и смерти, он приходит в уныние, он приходит в печаль, он пытается чем-то забыться. И иногда это, ну, тупо выпивка какая-нибудь, там, тупо вещества. Иногда человек ищет впасть в блуд. Как такое, он пытается найти себе утешение, знаете, вот как бывает такое понятие, как кризис середины жизни. То есть человек понимает, что ему уже за 40, и вот ему не 25, 25 не будет никогда, и он там пускается во все тяжкие, заводит себе молодых любовниц, там, на мотоцикле гоняет, как подросток, и вообще делает всякие глупости и гадости. Почему? Потому что не имеет надежды, он не имеет утешения. Все, что он видел вообще хорошего, относится к этой жизни, относится к удовольствиям плоти, а плоть увядает, это неизбежно, здоровье ухудшается, и человек приходит в нарастающее уныние, он пытается себя как-то утешить. Он пытается утешить себя Будом, нечистотой, всяким любостяжанием, а когда человек имеет подлинную радость и утешение в том, что Христос нас возлюбил, Христос нам даровал вечную жизнь, мы будем бесконечно и вечно счастливы с Господом на небесах. Ему это все не нужно. У Него уже есть жизнь вечная и блаженная. Ему не нужно ничего. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение. Действительно, христианин – это человек, который должен говорить немножко по-другому. Он должен говорить с небесным акцентом. Знаете, я вот как-то пару раз я встречал людей, которые долгое время жили в нерусской среде, они жили среди людей, которые говорили там на другом языке, и они, хотя и русские, начали говорить по-русски с акцентом. родной язык, но они привыкли так, привыкли к иностранному языку, что начали говорить о нем с акцентом. И вот у нас должен быть небесный акцент, как у людей, которые принадлежат небесам, для которых свои святым и Богу. И мы должны говорить с небесным акцентом, наша речь должна выдавать в нас тех, кто принадлежит к небесному царству. И поэтому апостол говорит: сквернословие, пустословие, смехотворство. Неприлично вам напротив благодарения. Бывает так, что смехотворство, знаете, вот такое, как вот телевизионные эти передачи развлекательные, это тоже попытка как-то утешиться, это попытка как-то спрятаться от трагизма человеческого существования. И это все нам не нужно. Мы, напротив, благодарим Бога. И дальше апостол пишет: «Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». То есть, то, что человек принадлежит к Царству, то, что человек искуплен, то, что человек пребывает в правой вере, проявляется в перемене его жизни. Если этой перемены нет, если человек продолжает упорно жить во грехе, увы, его обращение ко Христу не состоялось. Ну, пока, по крайней мере. Если человек не меняет свою жизнь, не испытывает такого желания, ну, он еще не встретил Бога. Тут, значит, увы, он еще не наследник царства. И апостол говорит, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель. Вот тут интересный момент. Мы привыкли к тому, что идолослужение – это достаточно такой специфический вид деятельности. Это люди себе соорудили, значит, некое божество, и ему воскуряют фимиамы. Ну, вот как я помню, я как-то смотрел документальный фильм, снятый где-то в Индии. Индия – это такой последний огромный резервуар язычества. И там у них есть какой-то знаменитый местный идол, и он чудовищно яркий. Ну, Индия, там все очень яркое. Он какой-то чудовищно яркий, и к нему огромное ходит количество людей на поклонение. Настолько огромное, что власти прилагают очень большие усилия к тому, чтобы люди друг друга не передавили. Это очень сложно, там какие-то сотни тысяч народу. Там они все как-то наладили, какие-то электронные очереди. В общем, сложно все это. Ну, как-то они это все с большими трудами всего этого добиваются. Но вот люди приходят поклониться этому изображению языческого божества. По большим праздникам это изображение вытаскивают из храма и так торжественно носят. Люди ему поклоняются. Ну, мы понимаем, что это идолослужение, потому что, ну, вот он вполне такой осязаемый идол, вот он сделан из дерева, вот он раскрашен яркими красками, и вот он, значит, идолослужение. В античном мире это было на каждом углу, это можно было видеть. И апостол вдруг говорит неожиданную вещь. Любостяжатель, который есть идолослужитель. Вроде бы не связанные вещи. Любостяжатель, он же не поклоняется там каким-то раскрашенным фигурам. А любостяжатель, он сосредоточен на стяжании денег. То есть человек, для которого самая главная цель в его жизни – это деньги. При этом любостяжатель может не быть богатым человеком. И бывает, что любостяжатель как раз не богатый человек, сосредоточен на том, чтобы там побольше денег зарубить, но при этом и не богатый. Так бывает. Знаете, вот как бывают эти тренинги личностного роста, которые вот людей разводят на деньги. Когда человек все свои усилия вкладывает в то, чтобы стать богатым, успешным, и вот абсолютно ничего у него не получается. Он оказывается бедняком и в долгах. Но любостяжатель – это человек, для которого деньги являются главной целью. Ну, а бывает наоборот, человек богатый, успешный, но у него цель не деньги. Для него цель – послужить людям и Богу. Вот ему Бог дал такой дар, что он может там проворачивать дела, он может вести бизнес, и он этот дар употребляет на пользу людям. То есть любостяжатель не обязательно богатый, и богатый человек не обязательно любостяжатель, Но вот любостяжатель, он идолослужитель. То есть он, в каком смысле он идолослужитель? Идол – это то, что занимает в жизни человека место Бога. Это то, чему человек поклоняется. Это то, в чем человек полагает свою надежду, свою безопасность, свое достоинство, свою цель. Вот чего я хочу от жизни? Я хочу заработать кучу денег. Мы знаем, что цель человеческой жизни в том, чтобы познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. Любостяжатель, он считает, что цель его жизни – это заработать много денег. Он идолослужитель в том смысле, что цель его жизни – это не Бог, а что-то совсем другое. В данном случае – деньги. Всякий раз, когда мы ставим своей целью не Бога, а что-то еще, мы впадаем в идолослужение. «Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». Апостол упоминает, что вот есть сыны противления, люди, которые упорно противятся Богу, на них приходит гнев Божий. «Итак, не будьте сообщниками их». То есть правая вера предполагает разрыв с мирскими представлениями, мирскими практиками. В миру, как говорит апостол Иоанн, есть похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. То есть похоть плоти – это стремление к удовольствиям, похоть очей – это стремление к обладанию, гордость житейская – такое стремление к престижу. И человек, который обратился к Богу, он отказывается от этих целей, ему все это не нужно. Он не стремится уже все это приобрести. Он просто отказывается участвовать в этой гонке. И вера проявляется в том, что у нас появляются новые цели, новые интересы в этой жизни. Наша цель – послужить Богу. И далее апостол говорит: «Вы были некогда тьма, а теперь вы свет, Господи, поступайте как чадо света». Вот это один из таких вот его афоризмов, который особенно стоит запомнить. «Вы были некогда тьма, а теперь вы свет, в Господе поступаете, как чадо света». То есть некогда вы были тьма, вы некогда были частью этого падшего мира, вы жили так, как принято жить в этом мире. Вы жили во грехе, вот как апостол Павел пишет в другом месте: «Ибо и мы были некогда несмысленные, непокорные, заблудшие, рабы похотей различных удовольствий, жили в злобе и в зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которую бы мы сотворили, но по великой своей милости, баню возрождения, обновления Святым Духом». То есть мы были некогда тьма, мы некогда не знали Бога, мы некогда пребывали во тьме, а теперь мы свет в Господе. И это довольно такое решительное заявление. Иногда люди говорят: ну что, это я свет в Господе? Да, да, вот именно ты свет в Господе. Если ты крещенный православный христианин, ты свет в Господе. Так учит святой апостол. И Христос говорит в Нагорной проповеди: вы свет миру. Это мы свет миру? Ну да, вот мы именно свет миру. И это не значит, что мы вот намного лучше, мы можем посмотреть на других людей свысока. Нет. Это значит, что на нас возложена определенная миссия. У нас есть обязанность, у нас есть призвание быть светом этому миру. Мы теперь свет в Господе. Мы призваны нести свет в этот мир, погруженный во тьму. Христианин – это источник света для этого мира. Знаете, вот как святых, прославленных церковью, их называют светильниками веры. И это библейское совершенно слово, но вот не только какие-то уникальные, выдающиеся люди. Мы все призваны быть светом в Господе. Мы все призваны светить этому миру. «Поступайте, как чадо света». И вот поступайте как чадо света указывает на мотивацию, которую нам предлагает апостол для нашего поведения. Потому что иногда люди приходят в недоумение относительно учения святого апостола Павла, потому что апостол говорит, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Там говорит, благодатью вы спасены через веру. Он спас нас не по делам праведности, которую бы мы сотворили. Люди такое слышат и говорят, и что, сейчас я, значит, могу там хоть во все тяжкие пуститься, раз я благодатью спасен через веру. А зачем мне тогда хорошо себя вести, если я благодатью спасен? И апостол говорит, что такое спасение? Спасение — это новые отношения с Богом. Вы теперь чадо Божие. И вы ведете себя, исходя из этого факта. Вы поступаете как чадо света. Почему? Потому что вы есть чадо света. То есть мотивация. Знаете, по-моему, Авва Дорофея, если не путаю, есть как бы, там рассказывается о трех степенях духовного возрастания. Это степень раба, когда человек просто боится наказания, он боится по шее получить. Наемника, который собирается, хочет получить награду. И сына, который служит по искренней любви, по искреннему почтению к Господу. Вот, а не потому, что он боится или хочет награды. И вот апостол Павел говорит, что христианская этика – это этика именно сыновней любви и привязанности. Мы теперь чадо Божие. Мы теперь Богу свои, мы теперь Его родные, Он нас принял. И теперь мы ведем себя, исходя из этого факта, исходя из того, что мы чадо света. И мы ведем себя как чадо света, потому что это те, кто мы есть. В послании к Колоссянам святой апостол говорит: «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, долготерпение, кротость, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос вас простил, так и вы». То есть он говорит, вы кто сейчас такие? Вы избранные Божии, святые и возлюбленные, по дару святого крещения. Вы должны поступать теперь, исходя из этого. И дальше он пишет здесь. «Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине». То есть плод Святого Духа. Наше спасение, которое уже с нами, которое уже действует в нашей жизни, оно проявляется в том, что в нас действует Святой Дух, и Святой Дух совершает в нас определенные плоды. То есть Святой Дух — это не то, речь не идет о том, что мы стиснули зубы, поднапряглись и сделались благими, праведными и истинными. Речь идет о том, что Бог могущественно вмешался в нашу жизнь и совершает в нас эти плоды. В другом месте, в послании к Галатам, апостол говорит о том, что плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Бог созидает в нас новую жизнь, и в этой новой жизни проявляются вот такие плоды. И далее апостол пишет, плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Выбор слов тут не случайен. Плод Духа проявляется в благости, то есть в доброте, в кротости человека. Важно помнить, потому что бывает так, что человек, он вроде бы ревнует о правой вере, вроде бы он хочет постоять за православие, но при этом он попросту зол, он легко раздражается, легко выходит из себя, легко кидается камнем. И вот апостол говорит, что плод Духа состоит во всякой благости. Благости. Человек, в котором есть Святой Дух, он добр, он не злится, он не кидается камнями, он не испытывает никому вражды и ненависти. Праведности, то есть в послушании Богу. Человек, который исполнен Святым Духом, живет в праведности и истине. То есть Святой Дух всегда наставляет нас на истину. Как Христос говорит, что когда придет Утешитель, Он наставит вас на всякую истину. «Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». То есть мы призваны испытывать, что благоугодно Богу, выяснять это, мы думать, искать Божьего наставления, что Богу богоугодно. Потому что мы живем в мире, где людей носят туда и сюда. Это всегда так было, но сейчас, когда есть интернет, когда по интернету перекатываются туда и сюда волны ярости, гнева, ненависти, нам очень важно этими волнами не носиться, а испытывать, а что Бог от меня хочет в этой ситуации, а что Богу угодно Богу. Вот есть такой реактивный подход к жизни и проактивный. Реактивный, он от слова «реагировать». Вот человека разозлили, он разозлился, человека оскорбили, он оскорбился, его соблазнили, он соблазнился, его напугали, он напугался. И поскольку, зайдя в интернет, любой человек наталкивается на огромное количество стимулов, которые специально заточены, чтобы его пугать, злить или соблазнять, он оказывается как щепка в водовороте, его туда и сюда носит. Есть проактивный подход, когда у меня есть какие-то цели, у меня есть устремления, у меня есть ценности, я исхожу из них. То есть я не реагирую на что-то, не то, что меня вот таскает, а у меня есть представление о том, как мне следует себя вести, какие мои ценности, какие мои цели в жизни, и я поступаю, исходя из этих ценностей. Испытывайте, что Богу угодно Богу, поэтому, то есть не следуйте, вот не бегите, знаете, есть, как в каком-то советском фильме, все побежали, я побежал. Все побежали, а вы не бегите. Вы испытывайте, что Богу угодно Богу. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Что такое бесплодные дела тьмы? Ну, это понятно, что речь идет о грехе, но, возможно, речь идет о каких-то уже учениях, с которыми сразу же столкнулась церковь, и эти уже учения, они носили характер такой, ну, тогда это называлось гностицизм, и от слова гнозис по-гречески знание. Люди претендовали на какие-то особенные духовные знания. Они претендовали на то, что им принадлежат к особой породе. То есть люди делили, эти гностики делили людей на психиков и пневматиков. Психики – это люди, у которых есть душа, то есть есть их психологическая составляющая, как мы бы сказали. Слово «психология», оно от слова «психи» как раз происходит. Но нет духа. А вот пневматики – это те, у которых есть пневма, то есть дух, и они от природы выше. И пневматик, как-то выясняется, что ты пневматик, это когда ты отзываешься на учение гностиков, его принимаешь, и тебе начинают так вот вкармливать, какой ты молодец, вот какой ты не то, что все это быдло, ты человек такой вообще, ух, духовный, у тебя, значит, ты другой породы, ты намного лучше. И признаком гностицизма, еще одним моментом гностицизма была его такая претензия на таинственность. Вот то, что всем известно, это ну, невкусно, неинтересно. Вот, а у нас есть эзотерическое. Знаете, вот гностицизм это ну, не совпадает, но перекликается с таким понятием, как эзотерика. Слово эзотерическое, оно как раз и значит такой тайный, доступный только посвященным. Что есть экзотерическая доктрина, то есть то, что всем известно, то, что везде написано, то, что достаточно взять и прочитать. Есть эзотерические доктрины, они тайные, они открываются там для высоких степеней посвящения. Часть языческих религий, ну, митраизм, например, они имели ряд ступеней посвящения, то есть если ты только-только записался в митраисты, ты находишься на первой ступени, потом ты какое-то время там пребываешь у этих митраистов, они тебя принимают на вторую ступень, открывают тебе там какие-то тайны, ты начинаешь что-то знать, чего не знают эти лохи на нижних ступенях, и у тебя есть такая перспектива как бы карьерного и духовного роста, и по мере того, как ты продвигаешься, тебя открывают новые и новые тайны, предполагаемое мироздание. Это, знаете, в ряде современных культов это сохранилось. У Рона Хаббарда похожая штука, там в этой в саентологии. У них там часть учения сокрыта от основной массы и открывается только когда люди продвинутся, когда люди окажутся так вот выше рангом. И вот апостол отвергает эту тайность, он отвергает эту эзотеричность, потому что библейское возвещение, оно максимально открыто. Свет ищет себя распространить, он не прячется. В христианстве нет эзотерики, в ней нет тайного учения для посвященных. Христианство полностью открыто, потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Христос говорит: «Я тайно не говорил ничего». Это постоянно возникающий соблазн. А вот есть какое-то тайное учение, и мы его вам тайком так тайно откроем. У нас будет такое, значит, тайное собрание. Мы очень так тайно, торжественно все как-нибудь там оденемся в какие-нибудь такие тайные балахоны, и у нас там будут гореть тайные свечки, и мы откроем тебе страшные тайны. Почему? Потому что ты крутой, вот ты будешь знать страшную тайну, которую никто другой не знает. И это просто такая примитивная ловушка на человеческую гордыню, что человек, он будет иметь повод похвалиться, а я вот тайны так знаю, которых вот все эти лохи не знают. На этом строится, на этом ловят, собственно, все эти эзотерики, все эти тайные общества. Они ловят на то, что у них есть какие-то такие духовные тайны. И вот апостол говорит, что все это обман, надувательство, истина Божия, она открыта всем людям. Вам не нужно вступать в тайное общество и там выслуживаться для того, чтобы вам открыли истину. Истина открыта всем сразу. Бог хочет, чтобы все люди пришли к познанию истины. И проблема, почему люди могут там истины не знать, в том, что они упираются, противятся и не хотят. Бог со своей стороны желает всем все открыть. Но там, где тайные дела какие-то, там, где какие-то страшные клятвы, а не разглашения, там всегда расцветают какие-нибудь безобразия, там всегда какие-то злоупотребления. Там почти наверняка люди, которые предлагают вам тайные знания, они что-нибудь нехорошее там делают у себя. И вот апостол говорит о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. То есть вот какие там безобразия у них происходят, потому что вот христианство, оно устроено так максимально открыто, там нет каких-то тайных, тайных собраний. Ну вот что апостол говорит: не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. И вот это богословение «обличать», оно нуждается в достаточно подробном рассмотрении, потому что люди часто, особенно в наше время, не понимают, что такое «обличать». У нас слово «обличать», оно часто звучит примерно как обругать, что вот скажи ему, какой он вообще, значит, осел, козел, косолапый мишка. Вот обличение — это, ну, ругань в чей-то адрес. Вот обличить кого-то — это значит его там покрыть всякими ругательствами. И вот как, например, это место толкует блаженный Феофилакт Болгарский. Он пишет так: «Бесплодны дела тьмы и греха, потому что ничто иное приносит, как смерть и стыд. И так не должно принимать участие в таких делах, но, напротив, обличать, то есть наставлять тех, кто делают такое». То есть обличать – это не значит на людей как-то ругаться, это не значит на них кидаться камнями словесными, это значит наставлять тех, кто неправильно поступает. Это значит помочь им выйти к истине. И блаженный Феофилакт, он уточняет: «Как же в другом месте говорится «не судите»? Это сказано вместо «не осуждайте». Иное дело обличение, иное осуждение. Первое служит к исправлению, второе – к осмеянию и наказанию». То есть в обличении очень важен мотив. Человек может обличать другого для того, чтобы ему помочь, для того, чтобы его наставить, для того, чтобы избавить его от опасности. Человек может называть обличением что-то другое, то, что служит к осмеянию и наказанию. Он показывает пальцем и говорит: вот ты, вот какой ты вообще плохой. при том же и не судите, продолжает блаженный Феофилакт, говорит и о самых незначительных грехах. Посему и присовокупляет, что ты смотришь на сучок глазу брата твоего, намекает также Павел на некоторые неприличные деяния, которые нашли себе место в Эфесе. То есть обличать, значит вытаскивать на свет, потому что зло, обман, грех, он еще нуждается в атмосфере тайны. Что вот, ну, не вынесение ссоры из избы. Вот когда люди не выносят ссоры из избы, там ссоры начинают умножаться в геометрической прогрессии, потому что злонамеренные люди, развращенные люди, они всегда были и всегда будут, и они находят себе в атмосфере такой тайны, ну, наиболее удобную позицию, им так удобнее всего. И вот обличать — это значит вытаскивать на свет, вытаскивать на истину. А при этом с обличениями важно избежать одной большой опасности, духовной опасности, потому что я такое наблюдал вот в конкретных людях. Бывает так, что человек всех бежит, обличает. Он обличает епископов, он обличает патриарха, он обличает там, священника приходского. Он обличает там, духовных писателей, всех он обличает, все у него плохие, все у него масоны, все у него отступники, все у него еретики, все у него развратники. Вот ни о ком не скажет слова доброго, всегда ему нужно всех обличить, как он это считает. Но на самом деле это не обличение в библейском смысле, это проявление гордости, превозношения и желание уничижать и попирать других людей. Бывает, что человек, думая, что он обличает, ну, мне написано в Библии, обличайте, вот я сейчас себя буду обличать. А на самом деле это не имеет отношения к обличению, это такое гордое, враждебное, недоброе поведение. И вот апостол Павел не говорит о том, что мы обличали в этом смысле. Святитель Феофан Затворник пишет об этом так. «Всякий ли христианин должен так делать, то есть обличать? Вникните в течение речи апостола. Она здесь у него обращается к победившим страсти, к совершенным, умеющим точно определять, в каком случае что богоугодно Богу. Таковые знают, когда, как направить обличительную речь, чтобы она шла во благо другим. Обличение – нож, не умеющий действовать им, может только наделать ран к горшему злу, а болячки или наросты не отрезать и в уврачевание болящего. С этой стороны смотрит на сей предмет блаженный Иероним. Обличить других есть дело большой важности, его достойно может совершать лишь тот, кому не приложим следующий упрек – лицемерие, изми первее бревно из глаза твоего, и тогда увидишь, как изъять сучок из глаза брата твоего». Так пророки, не запятные никакой нечистотой грехов, имея неоскверненную совесть, могли обличать других согрешающих. То есть человек, который берется обличать, он оказывается в большой опасности, потому что ему очень легко впасть во враждебность и гордыню. И одним из критериев того, что человек может, наверное, обличать, это то, что ему не нравится обличать, то, что ему вот он не получает удовольствия в процессе. Когда человек обличает с радостью, с удовольствием, он если упивается, ну, ясно, что что-то с ним не то совсем. И вот святитель Феофан, он дает советы, а как, собственно, обличать так, чтобы не подвергаться при этом опасности самому впасть в гордыню, он пишет так. Всякий может не соглашаться с делающим нехорошо, не одобрять его, даже в шутку не говорить снисходительно о худом. И одной миною можно много сказать. Общедоступное же обличение других есть обличение светом дел. Управляющий делом, удаляющийся делом показывает, что не одобряет того, от чего удаляется. От чего жизнь совершенно богобоязненных всегда есть обличение нечестивых и грешных. То есть можно, оказывается, обличать, не показывая пальцем на другого, а вот ты вот безобразник какой, ты плохо себя ведешь, а наоборот, показывая пример доброй и благочестивой жизни. И этот пример благочестивой жизни показывает, что можно вести себя по-другому. Ну, например, там, человек сквернословов и он постоянно ругается, постоянно бранится, что будет ему обличением. Не то, что вот вы будете каждый раз дергать и ставить ему на вид какой-то нехороший сквернослов, а то, что вы будете говорить с ним подчеркнуто вежливо, и вы будете удаляться от разного рода негодных слов в своей речи, и вы будете его обличать просто тем, как вы себя ведете, при этом вы не будете его как-то специально на него нападать, а просто своим примером вы будете показывать, как себя следует и как не следует вести. Вот как дальше пишет святитель Феофан. «Надо твердо стоять в христианских правилах жизни и светя тем в окружающей мрачности дел, обличать их. Фотий у Экумения говорит, обличайте, говорит, образом своей жизни. Не говорю, обличайте их, причисляя их дела, укоряя за них, ибо знаю, что ревнители чистоты считают осквернением одно воспоминание о них. Между тем, они не меньше слов будут обличены, когда дела ваши будут блистать добродетелями. Дела их светом вашей обличатся, откроются и обнаружатся. Обнаруженные осветятся и на лучшее приложатся и притворятся». То есть обличение греха, оно наилучшим образом совершается, когда человек показывает сам пример доброй и благочестивой жизни. Когда человек показывает, что можно жить по-другому, что совершенно не обязательно вот так вот жить, а можно показывать добрый пример, можно жить совершенно по-другому. И вот апостол, когда он говорит «но и обличайте», он говорит, что показываете, в частности, добрый пример. Показывайте своей жизнью, как надо вести на самом деле. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Апостол нас удерживает от слишком поспешных разговоров о том, что они делают тайно. Потому что иногда желание обличить грех, оно переходит в какое-то смакование греха. И даже не только в смакование, иногда в прямую клевету. Когда люди начинают рассказывать какие-то свои догадки о том, что, ну, наверное, вот этот человек большой грешник, вот, наверное, он в такие-то грехи впал. Такое бывает, когда приписывают, и это можно легко видеть в сети, приписывают священникам или епископам какие-то безобразия, какие-то грехи, это смакуют, это расписывают, при этом не имеют никаких надежных свидетельств об этом, то есть впадают просто в клевету. Это большой, очень серьезный грех. И стыдно и говорить. Апостол нас удерживает от того, чтобы мы перемывали кости, а то, чтобы мы постоянно предполагали за другими людьми какие-то грехи. Это не имеет отношения, собственно, к обличению, когда люди не обличают, знаете, одно дело обличение, а другое дело клевета, потому что обличение – это когда мы твердо знаем, что вот что-то там неправильное, когда нам это хорошо известно, мы можем это подтвердить. А вот пересказывать слухи в интернете – это как раз говорить то, чего говорить не нужно. «Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть». Потому сказано: «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и освети тебя Христос». То есть человек выходит на свет, он выходит на свет Божьей истины, ему становится ясно, где была неправда, где не надо было так поступать. Он обнаруживает, что что-то было неверно, что-то было неправильно, и теперь он живет по-другому. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Есть очень хорошее правило, что доброе дело нужно делать сразу, вот не нужно его откладывать, потому что очень часто потом значит никогда. Потом может не быть возможности. Не нужно откладывать покаяние, не нужно откладывать какого-то доброго дела, нужно делать это сейчас. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божие. То есть нужно, апостол много раз подчеркивает, не надо быть нерассудительным, не надо действовать по инерции, не надо действовать как во сне. Нужно рассуждать, что есть воля Божия, и поступать разумно. И что очень важно, апостол говорит, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Ну, вино, оно, соответственно, понижает у человека способность к критическому мышлению, способность оценивать свои поступки, и это противоположно тому, о чем говорит апостол. То есть вино делает человека нерассудительным, и человек, который, у него самоконтроль снижается, он впадает в другие всякие безобразия, в распутство, в какую-то агрессию, в какие-то драки. Много что люди могут делать под влиянием вина. И вот апостол говорит, нет, не будьте нерассудительны, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Когда мы приобретаем навык к молитве, молитва начинает приносить нам утешение, и когда мы ищем утешение, мы уже ищем не напиться, мы обращаемся к Богу и утешение обретаем в молитве к Нему. Но время мы уже подошло к концу, я надеюсь, вы останетесь на нашей волне, а мне уже пора с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.